Мы достигли воинов только в глубоких сумерках, когда день уже растерял большую часть присущих ему красок, и во влажном после дождя воздухе зазвенело недавно появившееся на свет комарье. Я чувствовал силу, которая сочилась от преграды, созданной стражами под руководством последнего из императоров. «Добрались!» — облегченно выдохнул Рансе. «Со стороны Константина было очень любезно вручить любимой дочери такой дар».
«Какой дар?»
— тут же встрепенулся проповедник.
«Ты в какой дыре жил, если не слышал этой легенды?» — удивился Рансе.
«Моя деревня не была дырой. Во всяком случае, она куда меньшая дыра, чем твоя чертова страна, заслуживающая кары небесной».
«Успокойся», — попросил я его. «История гласит, что дочь Константина, Лидия, очень боялась темных душ. Она была единственной в семье, кто не обладал даром видеть их, поэтому и создали воинов, которые не пропускали темных созданий на земле, где она потом правила».
«Ты не думал, что, возможно, именно поэтому там отказались от стражей? Из-за воинов?»
«К тому времени, когда погиб последний из рода Константина, Прогансу стало намного больше, чем во время правления Лидии. Воины защищают лишь две северные провинции, а не целую страну. К тому же, как ты видишь, отношение к ним было не слишком уважительное». Проповедник подслеповато прищурился и спросил.
«Вижу, что. Где эти ваши воины?»
«Да вот же они, наследие наших предков!» —
неожиданно зло ответил Рансе.
«Прямо перед тобой, душа!»
Проповедник осмотрел пустынную местность.
«Глупая шутка».
«Никакая не шутка, проповедник. Это раньше несколько тысяч статуй тянулись отсюда до самого океана, но теперь от них ничего не осталось. Их уничтожили, когда братство выгнали из Прогансу. Носители чистоты, новый король и все остальные дураки разбили их на тысячи частей. Остались лишь камни».
«И что, они до сих пор сдерживают темные души?»
«Статуи уничтожили, но их сила никуда не делась. Воины были нашим символом, главным символом этого чертова мира. После того, как мы не смогли спасти последнего короля из династии первых, которая брала свое начало как раз от Константина, стражи поставили вне закона, как память о них. А память следует уничтожать в первую очередь, что и было здесь продемонстрировано».
Как таковой границы не было. Статуи, насколько я знал, располагались в пяти лигах друг от друга. Этого вполне хватало, чтобы удерживать темных и тогда, и сейчас. Мы миновали место, которое раньше считалось чудом света, проехали насквозь рощу темную и неприветливую, и, выбравшись из нее, увидели впереди огни небольшого города.
«Да будут славны все святые мученики, что уберегли ваши тупые головы», — облегченно промолвил проповедник. «Я уж думал, что мы их никогда не доберемся».
«Это Кузергу!» — Рансе тоже был рад. «Сегодня, мой друг, нас ждет чудесный ужин!»
Ужин действительно оказался чудесным, особенно после того пайка, что находился в наших седельных сумках. Моя душа радовалась, когда на столе появилась пара бутылок прекрасного молодого солнечного шабли, и к ним подали огромное блюдо виноградных улиток, а затем мясо ягненка с тмином, чесноком и мятой, и бутылку красного Клода-Вужо. Рансе был весел, много болтал, громко хохотал, и поэтому совершенно не привлекал к себе внимания. Мы все еще изображали наемников, наши кинжалы были спрятаны, и местные, сидящие за соседним столом, несмотря на косые взгляды, не лезли нас задирать. Мы приканчивали последнюю бутылку, когда в зале появились незваные гости.
— А я уж думал, когда они припрутся, — процедил Рансе, нехорошо сверкнув глазами.
Двое, судя по жетонам на цепочках, служили в городской милиции. Они сопровождали немолодого человека в бело-желтом балахоне, и золотая сова, вышитая на его груди, была не видна только слепому. Представитель носителей чистоты вел себя вежливо и обходительно, попросил нас показать документы, внимательно изучил подписи и печати, извиняясь за то, что ему приходится прервать наш ужин. Он был достаточно мил, этот добрый господин, чьей задачей являлось ловить и отправлять на четвертование таких, как мы. Будь он без балахона, так и вовсе душка. Ренце, расчувствовавшись, пригласил его и стражников за стол, и они выпили еще одну бутылку за дружбу между братством наемников, честных городских стражников и замечательных господ, ловящих, не покладая рук, засранцев стражей. В общем, мы расстались добрыми друзьями, и когда они ушли, мой напарник, все еще сохраняя дежурную улыбку, с ненавистью прошипел мне: «Даже не могу тебе рассказать, как мне хотелось вогнать кинжал ему в ухо». Язык у него совсем немного заплетался. «У тебя нет кинжала», — напомнил я ему. «Он наверху, в комнате».
«Вот поэтому сукин сын все еще жив», — рассмеялся Ренце. «Ух, кажется, с меня достаточно вина».
Мы отправились в комнату, и он повалился на кровать прямо в одежде, обнял подушку и с совершенно блаженной улыбкой провалился в сон.
«Завидую ему», — сказал проповедник, растянувшийся на моей кровати. «Мне бы так».
«Освободи мою лежанку», — велел я, стягивая сапог. «Будь так любезен».
«Вечно ты...»
«Я не умею спать стоя». Это объяснение не сделало его добрее.
«Занимайтесь не пойми чем. Поверь, твой дружок что-то скрывает».
«Проповедник», — сонным голосом произнес Ренце, — «право, будь ты жив, тебя надо было бы отправлять в стан врагов, чтобы нести смуту в их ряды».
«Я хорошо знаю людей».
«Поэтому ты подпустил одного из них так близко, что он проломил тебе висок». Страж перевернулся на бок. «Хватит трястись. Наша удача в руках Божьих, он сам решит, что будет дальше. А теперь будь любезен заткнуться. Нам завтра очень рано вставать».